ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 21, наставление Махараджа Притху, текст 32. Винирдхута Ашеша Манахмала Пуман Асанга Вигьяна Вишеша Вирьяван Яд Ангри, муле, критакетана, пуна, на, самсрити, клешавахам, пропадьяте, винирдхута шеша мано малах пуман, Асанга Вигьяна Вишеша Вирьяван Яд Ангри Муле Крита Кетана Пунар Насам Сритим Клеша Вахам Прападьяте Винирдхут Дашеша мано малах пуман Асанга вигьяна вишеша вирьяван Яд ангри муле крита кетана пунар На самсритим клеша вахам пропадьяте Перевод. Найдя прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога, преданный полностью избавляется от заблуждений или измышлений и отрекается от всего материального. Сделать это может лишь тот, кто обрел духовную силу, занимаясь бхакти-йогой. Однажды, укрывшись под тень лотосных стоп Господа, преданный никогда больше не возвращается к исполненной тройственных страданий материальной жизни. Комментарий Шрилы Прабхупады. В своей Шикшаштаке Господь Чайтанья Махапрабху говорит, что когда мы повторяем святое имя Господа, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе, или слушаем повествование о Господе и прославляем Его, наш ум постепенно очищается от материальной скверны. С незапамятных времен, находясь в материальном мире, мы накопили в своем уме горы грязи. В результате живое существо отождествляет себя со своим телом и оказывается во власти неумолимых законов материальной природы, которые заставляют его снова и снова рождаться и умирать. Но человека, который в процессе практики бхакти-йога обрел духовную силу и очистил свой ум от подобных заблуждений, перестает привлекать материальная жизнь и чувственные наслаждения. Бхакти или преданному служению – всегда сопутствуют вайрагья и гьяна. Гьяна – это осознание живым существом своего отличия от материального тела, а вайрагья называется отсутствие стремления к удовлетворению чувств. Эти два основных условия освобождения из материального плена можно выполнить, занимаясь бхакти-йогой. Преданный, который целиком посвятил себя любовному служению лотосным стопам Господа, оставив тело, уже никогда не вернется к материальной жизни, о чем сам Господь говорит в Бхагавад-гите. 4.9. Тьяктва дехам пунар джанма найти мам эти сор джуна. Особое значение имеет употребленное в этом стихе слово вигьяна. Гьяна, то есть понимание своей духовной природы, приходит к человеку тогда, когда он перестает отождествлять себя с материальным телом. В Бхагавадгите этот уровень называется брахма-бхутой, уровнем духовного самоосознания. В обусловленной материальной жизни человек не осознает свою духовную природу, так как отождествляет себя с материальным телом. Понимание разницы между материальным и духовным бытием называется гьяной. Достигнув уровня гьяны или брахма-бхуты, человек начинает заниматься преданным служением, в процессе которого он окончательно осознает как свое собственное положение, так и положение Верховной Личности Бога. В этом стихе такое понимание названо «Вигьяна Вишеши». Поэтому Господь говорит, что знание о нем – это вигьяна, наука. Иными словами, тому, кто обладает научным знанием Верховной Личности Бога, освобождение гарантировано. В Бхагавадгите, глава 9, текст 2, говорится, что наука преданного служения – это притягши вагамам дхармья, непосредственное постижение законов религии на собственном опыте. Человек, занимающийся бхакти-йогой, имеет возможность наблюдать за своим духовным ростом. У тех, кто занимается другими видами йоги, карма-йогой, гьяна-йогой или дьяна-йогой, может не быть уверенности в том, что они прогрессируют. Но человек, практикующий бхакти-йогу, непосредственно ощущает свой духовный рост. Точно так же, как человек, который ест, чувствует, что его голод утоляется. Наше ложное желание наслаждаться материальным миром и господствовать в нем возникает под влиянием гун страсти и невежества. В процессе практики бхакти-йоги влияние этих двух гун на человека ослабевает, и он достигает уровня гуны благости. Постепенно поднимаясь над гуной благости, он достигает чистой благости, не оскверненной материальными качествами. На этом этапе у преданного не остается никаких сомнений. Он знает, что больше никогда не вернется в материальный мир. Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурум милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам ставитам и набутали своям рупам кадамахям дадати свападантикам ванчакал патарубьяшча крипа симрупья эвача патитанам паванимхи увайшнавепья унамо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadhyagura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Vitarishima Adi Prapurishna Swami Nitya Aditya Bhagavata Tam Nishchayana Payamcha Prakupada Si Prishta Swami Guru Padashayam Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Vitarishima Adi Bhakta Vedanta Swami Nitya Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарина Нирвиша Шишани Нади Пашчати Адиши Тарини. Винирдху Ташеша Мано Малах Пуман Асанга Вигьяна Вишеша Вирьяван Ядан Гримуле Крита Кетанак Пунар Насам Сритим Клеша Вахам Прападите. Найдя прибежище в лотосный стоп Верховной Личности Бога, преданный полностью избавляется от заблуждений или измышлений и отрекается от всего материального. Сделать это может лишь тот, кто обрел духовную силу, занимаясь бхакти-йогой. Однажды, укрывшись под сень лотосных стоп Господа, преданный никогда больше не возвращается к исполненной тройственных страданий материальной жизни. Глава называется «Наставление Махараджа Притху». И в этом стихе Махарадж Притху указывает на цель духовной жизни – и что она дает человеку, чем сопровождается достижение такой цели. Прибежище лотосных стоп Господа. Много раз об этом говорим, постоянно об этом говорим. Потому что прибежище, убежище является очень важным для нас, что живому существу со всех сторон, оно маленькое живое существо, маленькая частичка духа, и в этом мире ему много чего угрожает. Тройственные страдания, они представлены в большом разнообразии. Поэтому вот это вот ощущение защищенности, какой-то надежности, какой-то уверенности в сегодняшнем дне и завтрашнем очень важно для живого существа. Очень важно. И поэтому поиски вот этого убежища, поиски этого какого-то надежного положения, состояния составляет очень важную часть человеческой жизни. Люди пытаются на самом деле найти, кому можно предаться, когда идут какие-нибудь очередные выборы президента или кого-то еще, мэра, губернатора, любого, так сказать, лидера. Люди смотрят на человека вот именно такими глазами. Можно ли ему верить? Одним словом, можем ли мы чувствовать себя спокойно, под сенью его Стоп. Вот, ну, так и есть. То есть люди смотрят на человека, на какого-то лидера, какого-то, именно вот такими глазами. Можем ли мы чувствовать себя уверенно, спокойно, защищенно, когда это живое существо командует какими-то, так сказать, процессами, какой-то жизнью? Вот. В действительности это, конечно же, неосознанные поиски Бога, неосознанные поиски вот этой вот совершенной личности, которая может гарантировать нам именно это вот ощущение надежности, покоя, защищенности. И в этом, собственно говоря, состоит весь процесс познания, найти это совершенное убежище. Мы знаем, что 10 тем Шримад-Бхагава там описывает, все эти там сарга, висарга, с тханом, пошаном и так далее. Тонкое творение, физическое творение, поддержание, уничтожение, творческий импульс, правление, ману, манвантары, всевозможные царства, которые дают человеку некое подобие защищенности того, что, так сказать, есть в духовном мире. Это наука о Боге, вот, и освобождение, и в конце концов высшее прибежище, ашрая. То есть от творения, что называется, от тонкого творения до полного, так сказать, ухода из этого творения и нахождение прибежища у Верховного Господа. Все это описывает Шримад-Бхагаватам. И ашрая – это высшая цель. Шрила Прабхупада, конечно, так сказать, надеялся на то, что его читатели будут более образованными людьми, и он эту высшую цель обозначил таким мудренным латинским термином «summum bonum». И даже не удосужился его перевести вообще на русский язык. Думали, что это и так все понимают. Но этого практически не понимал никто. Практически никто. Вот действительно, я с этим термином первый и последний раз встречал его только на страницах Бхагавата, там нигде больше. Вот. Ну, Прабхупада говорит, и высшая наша цель – summum bonum. Надеюсь, что культурные люди поймут. Никто ничего не понял, что такое summum bonum. Вот. Все, конечно, сейчас понимают, что такое бонус. Вот какая-нибудь дополнительная услуга или еще что-нибудь бесплатное такое, какая-нибудь дополнительная песенка на диске, что-то такое, бонус. А суммум обозначает, ну, сумма, понятно, что такое, общее, да, кумулятивное. Что же такое вот этот вот высший бонус, так сказать, окончательный верховный? Вот, никто не понимал этого латинского выражения. Это так Шрила Прабхупада перевел ашрая, высшее убежище. Почему это суммум бонум или высшее благо? Высшее благо. Потому что это как раз положение является максимально стабильным для живого существа. То есть, когда живое существо нашло убежище у стоп Верховного Господа, то материальная природа, в строгом смысле слова, практически перестает действовать на живое существо. Тройственные страдания его не затрагивают уже. Я сейчас смотрю этот сериал «Вишну Пурана». Там это на нескольких дисках, это долго развивающаяся история про Прахлада, очень интересно. То есть его квалификация была только в одном. Он принял полное убежище у стоп Верховного Господа. Никакой другой квалификации у него не было. Никакой, понимаете, никакой. Вот, он даже в школе не доучился. Вообще, можно сказать, с материальной точки зрения, он был никто. Вообще. То есть у него была только одна квалификация. Только одна квалификация. Абсолютная связь с Верховной Личностью Бога. Всегда и везде, во все времена. То есть его это вот с Мараном, памятование о Верховном Господе и такое вот видение мира в связи с Богом, это была его единственная квалификация. И благодаря этому все остальные вопросы решались автоматически. Хотя все его окружение, кроме его матери, которая пыталась его как-то там защитить, все остальное окружение пыталось его уничтожить, что с ним только не делали. Вот. Верховный Господь и все полубоги, все защищали его, все помогали. То есть вот это как раз и есть высшая цель, это и есть summum bonum, когда живое существо внутри совершенно ничем не обеспокоено, потому что оно воспринимает свою духовную природу. Беспокойство к нам приходит в связи с тем, что мы осознаем свою материальную природу. И не просто материальную, а что мы осознаем ее бренность. Мы осознаем, что происходит с нашим телом, с нашей материальной ситуацией, какие-то отношения, какие-то деньги, какое-то положение, какие-то материальные перспективы. Вот эти вещи мы как-то осознаем. И постоянно с этим беспокоимся, потому что неизвестно, какие перспективы, неизвестно, сегодня деньги есть, а завтра они будут или нет, какие завтра будут отношения, что завтра будет, какая тут вообще мировая политика, экономика, что происходит, какие-то климатические изменения, потепление, американцы тут обещают вообще землю, так сказать, в другое место передвинуть. Что только посчитаю, такого большего бреда я не слышал вообще. Вот это самое, что, ну, типа, нам тут грозит потепление глобальное, надо передвинуть землю в другое, чуть более прохладное место Вселенной. В принципе, это ерунда, это мелочи. Вот, мы при помощи определенной тактики привлечем какие-то там астероиды, они, так сказать, будут пролетать ближе к Земле, будут сообщать Земле часть своего гравитационного поля, вот, как бы так ненавязчиво толкая Землю в другое место этой гравитацией, своей силой. И так мы перекочуем в другое место во Вселенной, все будет хорошо, никакое нам потепление не грозит, все в порядке, ребята. Ученые все сделают, у них уже есть план по передвижению Земли в другое место Вселенной. Большего бреда я не читал вообще никогда. Это на полном серьезе сообщается, что все в порядке, нас уже все там рассчитывают, уже готовьтесь, так сказать, к переезду в другое. То есть им приходит в голову задуматься, а в чем дело, собственно говоря, может, что-нибудь мы неправильно внутри делаем, почему такие проблемы? Мы все делаем правильно, у нас все хорошо, надо только немножко землю передвинуть, и все будет замечательно. То есть поэтому мы должны предаться науке, мы должны предаться, так сказать, всем этим идиотам, вот, которые сначала все испортят, а потом говорят, мы пойдем в другое место, и все будет там так же хорошо, как и здесь. Вот. Нет, разумный человек понимает, что не в этом смысл. Он понимает, что мир уже является совершенным, им правит совершенный Бог, поэтому существуют совершенные законы, он поставил землю в совершенное положение, и все здесь идеально. Вот. Но те, кто не принимают Бога, вот у них проблема возникает. Вот у них возникает проблема. Человек, который опять принимает Бога, не просто философски принимает, а живет по его законам, живет в нем, у него нет никаких проблем. Какой-то прохлада. Все вокруг, так сказать. Его обвиняли во всех грехах. Ты негодяй, ты херняк и шипы. Ему кричал, ты убил моего, из-за тебя твой Вишну убил моего брата. Старшего брата Хираньякшу, твой Вишну убил мою сестру, эту Сингику, вообще все. И в мыслях не рождается, что Хираньякша устроил такую ситуацию, когда его нужно убить. В мыслях не рождается, что это Сингика хотела убить Прохлада, поэтому она погибла. В мыслях такого не рождается. Это твой Вишну убил. Вот такое мышление, понимаете? То есть человек не воспринимает себя как источник проблем. Он не воспринимает свое дефективное сознание как источник всех этих вот сложностей. Нет, тут все неправильно. Все вообще не правы, только я прав. А? Ишварагам, агам, боги, сидхагам, балаван, суки. Да? Я управляющий, я тут главный, я самый сильный, я самый богатый. Все, я самый лучший. Все остальные идиоты вообще. Я буду перестраивать мир. Такое мышление. Кришна говорит, такое мышление у демона. В 16 главе он цитирует это мышление. Вот. И духовная жизнь обозначает расставание с этим мышлением. Это самое сложное. Вот здесь в стихе говорится буквально «Винирдгута ашеша мана мала». Полностью очистившись от бесчисленной грязи в уме, мана мала, измышления и грязь, копившиеся в уме. Они буквально бесчисленные. Ашеша означает бесчисленные. Вот. И в чем эта грязь? Что такое ментальная грязь? Мы знаем, что такое обычная материальная грязь. Мы сразу наблюдаем, что если у нас одежда испачкалась или еще что-нибудь. Но что такое ментальная грязь? Ментальная грязь и обозначает эти вот неправильные мысли. Неправильные мысли. Что такое неправильные мысли? Неправильные мысли – это мысли о том, что Бога нет, или Бог несовершенен, мне нужно все усовершенствовать, или я должен наслаждаться первым, а я здесь самый главный, я здесь самый, так сказать, основной. Вот это и есть неправильная мысль. Вот это и есть ашеша мана мала, бесчисленные измышления или грязь, копившаяся в уме. Вот. И здесь в комментарии, что Прабхупада говорит, что очищается человек буквально в последнем абзаце комментария. Он говорит, что через бхакти-йогу идет в процессе практики бхакти влияние гун страсти и невежества на человека ослабевает, и он достигает уровня гуны благости. Постепенно поднимаясь над гуной благости, он достигает чистой благости, не оскверненной материальными качествами. На этом этапе у преданного не остается никаких сомнений. Он знает, что больше никогда не вернется в материальный мир. То есть процесс бхакти, он дает два эффекта здесь. Гьяна и вайраги. У человека появляется правильное понимание природы материального мира, своей собственной природы. И вайраги – это как естественное отречение от этих вещей, которые для него опасны. То есть, когда люди слышат, что преданные что-то такое говорят о необходимости отвергнуть этот мир и так далее, они говорят, ну как, они сразу волноваться начинают, потому что люди в гуне страсти, они обычно заняты построением этого мира, уже какие-то планы, какое-то материальное развитие, им нужно здесь вот купить, построить, обустроить, и тут появляются какие-то преданные, которые говорят, это все вообще ерунда, нужно бросить. Вот они говорят, ну что такое, то есть вообще мешают люди какими-то неправильной мотивацией. Вся страна думает о том, как построить, как развить, как здесь обустроить, а эти преданные Харе Кришна, они только поют и говорят, что все это ерунда, вообще все это нужно бросить. Ну как же так можно жить? То есть они какие-то вообще неправильные, то есть они не то мышление, деструктивное мышление. Они говорят, деструктивная секта, понимаете? В чем деструктивность секты? Деструктивная секта состоит в том, что мы тут строим, а они такие идеи пропагандируют, которые говорят, что все наши труды – это все ерунда. Понимаете? Вот в этом деструктивность, что они такое мышление как бы у людей прививают, и поэтому люди становятся как бы безответственными, не хотят тут работать, не хотят участвовать в общем деле, не хотят строить то коммунизм, то капитализм, неважно что, в общем, ничего не хотят, потому что они говорят, что все это ерунда. Все это ерунда. Вот поэтому деструктивная секта вот, развивает такое деструктивное мышление. Говорит, семья ерунда, дети побочные продукты, все вокруг дураки, козлы, ослы. Все понятно, деструктивная секта. Ну, вот потому что мы хотим все улучшить, говорят материалисты. Мы здесь хотим все улучшить, чтобы всем было хорошо. А они ходят, поют, распространяют свои книжки про то, как все плохо вообще. А хорошо в другом месте у этого Кришны вообще где-то там непонятно. Вот. И поэтому они смотрят на... по таким с позиции гуны страсти на все эти вещи и говорят, вот все, вот вам что за мышление такое. Вот. Но эти люди, конечно же, не учитывают фактора времени, они не учитывают фактора кармы, они свою деятельность, хотя они, может быть, очень активны, может быть, у них даже какие-то благие помыслы, но они совершают свою деятельность с неправильным мотивом, а когда они совершают с неправильным мотивом, они, значит, привлекают неблагоприятную карму или они устраивают свой комфорт за счет дискомфорта для других живых существ, они питаются, совершая неоправданное насилие над другими. Вот. Поэтому, хотя они, может быть, имеют какие-то благие помыслы и какие-то совершают, как им кажется, благие действия, они не находятся в соответствии со знанием света, они нарушают законы, и поэтому люди пытаются строить свое счастье, но приходят к чему-то прямо противоположному. Вот. Понять как-то глубоко философию они не могут, потому что они ниже гуны благости находятся. Они понимают только одну самую простую философию. Простая философия – это философия чувственного наслаждения. Все. Давайте делать так, чтобы всем было хорошо. На чувственном уровне. Вот так. Вот такая у нас философия. Очень простая философия, с которой очень трудно спорить. Кто же будет против чувственного наслаждения спорить? Это же понятные вещи. Каждый есть опыт чувственного наслаждения. И чем больше его будет, тем лучше. Поэтому люди борются за какие-то блага, за благоустройство, за повышение пенсии, за какие-то там гарантии. Все то, что защищает мое чувственное наслаждение. Вот все. Вот. А когда мы слышим какие-то идеи о том, что все необходимо бросить, человек начинает пугаться, потому что это прямо противоположно вот этой вот материальной концепции. Куда пойдет мой сын или дочь, ничего себе. И они такие молодые, им только-только надо в жизни обустраиваться, а им уже прививают идеи о том, что все это вообще ерунда, все это нужно бросить. Ну как же так можно жить? И поэтому родители, бабушка, дедушка, они беспокоятся, они говорят, какая-то деструктивная секта действует, и у людей неправильное сознание формируется. Вот. Но откуда им знать, что такое правильное сознание? Хотя они пытаются наслаждаться чувствами, они все приходят к одному и тому же результату. Вот эти наслаждения не оборачиваются тройственными страданиями. Более того, наслаждаться-то правильно не умеют. Веды не говорят, что наслаждаться не надо. Более того, правильное наслаждение – это одна из целей человеческой жизни – кама. Дхарма, артха, кама и мокша. То есть нигде в ведах не сказано, что человек должен быть несчастным, что он не должен наслаждаться. Это ерунда. Там говорится о том, что кама в жизни человека должна быть, но по закону. Дхарма, исполняя свои обязанности, действуя на основе закона, ты получишь определенное процветание, артха, и будешь наслаждаться, кама, в чем проблема? А потом спокойно, через правильное наслаждение в гуне благости, ты придешь к мокше, к освобождению, которое бывает двух видов, бывает безличное освобождение. Если ты такой, так сказать, эгоист, не хочешь никому служить, пожалуйста, имперсональная мокша. А бывает персональная мокша, бывает брахмананда, бывает премананда. Вот разумные люди, они к премананде идут, к личностному освобождению, в служении Богу. Вот, то есть, веды не отрицают чувственное наслаждение, но они говорят, что это все должно быть по науке, все должно быть по законам и так далее. Вот поэтому... Они слышат только то, что хотят слышать. Они слышат, что преданные говорят что-то такое плохо о материальном мире, и все. И сразу дальше уже, так сказать, это их отпугивает, они напрягаются, и дальнейшая философия уже для них становится совершенно закрытой. Вот. Но правильное понимание, что такое наслаждение, что такое счастье, как от этого мира необходимо отречься, оно приходит только через традицию. Потому что отрекаться и вайрагию практиковать тоже нужно правильно. Нигде в ведах не говорится, что все должны стать саньяси или все должны стать брахмачари. Нет, там говорится о разных уровнях отречения. В 18 главе Бхагавадгиты Кришна говорит о совершенстве отречения. Он говорит, совершенство отречения – это исполнение своих обязанностей, без чувства долга, ради очищения, без привязанности к плодам, на основе ветши. Вот что такое истинное отречение. Он не говорит, что все должны бросить деятельность и сидеть в лесу. Такого нигде он не говорит. То есть он говорит об истинном отречении, не о ложном, а об истинном отречении, в гуне благости. Вот, поэтому правильное понимание гьяна и правильное отречение вайрагья приходит человеку только тогда, когда он связан с духовной традицией бхакти. Причем эти два фактора, знание и отречение, приходят к нему совершенно естественным образом. Вот, и здесь Прабхупада пишет, бхакти или преданному служению всегда сопутствует вайраги и гьяна. Он говорит, что гьяна – это понимание своего отличия от тела, а вайраги, что если я отличен от тела, вайраги – это просто поведение на основе знания. Если я понял, что я отличен от тела, тело вторично по отношению к душе, значит, появляется естественная какая-то степень уже отречения от этого тела. Уже не так сильно беспокоюсь. Потому что я понимаю, что мое будущее – это не будущее тела. Мое будущее – это будущее души. У тела есть некоторое неприятное будущее, которое называется старостью, болезнью, смертью. Этого неприятного будущего не избежать никому. Но это как бы такая неизбежная часть материального существования. Вот. Но при этом не обращать на это особого внимания, потому что он знает, что за этим есть другое, духовное будущее. И поэтому он добровольно старается использовать свое тело так, чтобы тело стало такой установкой, как трамплином. То есть нас тело интересует не само по себе, а как такое устройство, которое может поднять душу, как трамплин. Мы на него, так сказать, разбегаемся, прыгаем, и он подбрасывает нас выше. Такое у него устройство. Точно так же тело физическое, если его принять как самоценность, будет трагедия, потому что оно развалится, если это как самоценность. А если мы приняли его как определенный трамплин, как некий инструмент для возвышения души, тогда нормально. Несмотря на то, что мы из него уйдем, но оно поднимет нас выше, и поэтому не будет этого сожаления. Пока мы живем в материальном теле, какое-то есть сожаление, какие-то беспокойства, какая-то привязанность к этому телу. Но когда возвышается сознание, тогда мы начинаем понимать, что тело – это просто инструмент, это просто такая вот пушка, из которой, так сказать, душа должна выстрелить и попасть к Кришне. Вот все. Такая установка. Так здесь нужно жить, чтобы как бы вся энергия этого бытия, она... вытолкнуло нас, но только не через задний проход, не через низ, чтобы мы не вниз пошли, а через верх. Вот, чтобы мы пошли, так сказать, к Кришне, а непонятно куда, так сказать, не вниз, а вверх. Вот все. То есть в любом случае, куда-то мы выстрелим из этого тела, куда-то мы выйдем. Вот вопрос, куда? Непонятно. То есть я где-то в интернете какую-то такую смешную картинку видел. Значит, мужик какой-то, ну там, видимо, он в тюрьме сидел, вот, и он из камеры подкоп делает, значит, копает там, ну и уже, так сказать, практически такой ход подземный проделал, а тут рядом стоит этот самый такой туалет, значит, ну и там это, соответственно, яма, в которой все эти экскременты. И он с таким энтузиазмом копает подкоп из тюрьмы, не видя, что еще один разок, и он окажется в этой, так сказать, яме, в которую там, значит, эти самые экскременты все из туалета, так сказать, валятся. То есть он с полным энтузиазмом вообще работает, не зная, куда он сейчас, где он сейчас окажется. Из одного, так сказать, ужасного положения в другое. Вот, поэтому выйти-то мы выйдем из этого тела. Вопрос, вот куда только выйдем, понимаете? Вот поэтому человеческая жизнь обозначает, что мы должны действовать, и действовать мы будем, но только не в невежестве, а в знании. И знание называется веда. Поэтому настоящее понимание приходит к человеку тогда, когда он связан с традицией, с источником знания. Кришна говорит, не занимайся никакой другой деятельностью, служи мне. Служение мне, Гатанора дает человеку абсолютно все остальные вещи. Васудеви, Бхагавати, Бхакти, Йога, Прайоджидха, Джанаяти, Ашвайрагьям, Гьянам, Чаядагаридукам. Человек, который занимается преданным служением Верховному Господу Васудеви, он естественным образом, без всякого напряга, развивает в себе духовное знание, отречение от материального. Таков закон. Вот поэтому, когда человек не занимается преданным служением, не найдя убежища Верховного Господа, при этом пытается отринуть материальный мир и философство, получается беспокойство. Вот, как Рупа Госвами в том же «Нектаре преданности» говорит «Шрути, Смрити, Пуранади, Панчаратра, Ведхим, Вина, Айкантики, Харир, Бхакти, Утпатаева, Калпатея». Если человек практикует свое преданное служение не на основе шастр, не под руководством духовного учителя, тогда его преданное служение является источником беспокойства в обществе. Вот так. Вот. Если человек не понимает, что он делает, если он не владеет искусством бхакти-йоги, и при этом пытается форсировать, так сказать, какое-то искусственное отречение и прочее разное, значит, только беспокойство, а ему и беспокойство другим. Вот. Но когда человек правильно практикует процесс преданного служения, тогда в нем развивается это вот естественное видение гьяна, и вот на основе этого уже видения и правильного понимания он совершает естественное отречение. Это легко все происходит. Так же легко, как змея оставляет шкуру, когда под этой шкурой выросло новое. Все. Тогда одно маленькое действие, и она легко уползает из этой шкуры. Но если человек еще, так сказать, у него духовное не сформировалось, но он при этом пытается отбросить уже материальное, неправильное, раньше времени, преждевременно, не на основе бхакти, а на основе какой-то гуны страсти, вот тогда можно, так сказать, без шкуры остаться, ни того, ни другого. Одно скинуто, другое еще не наросло. И вот. А когда внутри уже есть что-то, так сказать, действительно духовный вкус, духовное понимание, вот тогда это отречение происходит очень просто. Как детские игрушки, мы не сожалеем, о, там, мои машинки, о, мои куклы, там, где вот, взрослый смотрит на них, ой, как хорошо, какая жалость, что я сейчас больше не могу всем этим играть. Ничего этого нет. То есть, где они, мы даже не знаем сейчас, куда они подевались. Они просто исчезли из нашей жизни, потому что появились другие вещи, более интересные. То есть, это естественный рост. И ребенку в какой-то момент ему даже хочется вырасти. Он говорит, сколько же можно все эти игрушки, уже что-то настоящее должно быть. Вот поэтому вот эти две вещи, особенно отречение, оно должно очень как бы, грамотно практиковаться, естественно, на основе истинного понимания. А это истинное понимание гьяна и вигьяна, они рождаются только из бхакти. Поэтому Шрила Прабхупада в комментарии-то и говорит такую вещь интересную. У тех, кто занимается другими видами йоги, карма-йога, гьяна-йога или хань-йога, может не быть уверенности в том, что они прогрессируют. Потому что это как бы такие очень долгие процессы, которые какого-то такого непосредственного прямого результата прямо сейчас они не дают. Вот, и поэтому человек что-то делает, но он не уверен еще, что из этого выйдет. Понимаете? Вот, и по этой причине существует такое понятие, как неудачливый йог. Но бхакти не бывает неудачливым. Кришна говорит, на этом пути никто не знает потерь. Бхакти не бывает неудачливым. Вот, если вы не закончили практиковать свою карма-йогу, гьяна-йогу, или попали в майю, то тут как бы сложно. Вот, но бхакти-йога – это беспроигрышный процесс. Поэтому здесь говорится, что непосредственный вкус, непосредственный свой духовный рост ощущает человек сам. Так же, как тот, кто ест, чувствует, что его голод удаляется. Поэтому найти убежище у Кришны – это такое принципиальное действие, которое помогает человеку решить все проблемы именно в корне. И Махарадж Притху, как тот, кто заботится о своих подданных, он не только как царь действует, в данном случае он еще действует как проповедник также. как идеальный проповедник. Он указывает им высшую цель. Он не говорит им: теперь я царь, предайтесь мне. Он ничего такого не сказал. Он говорит: я царь, но вы должны предаться Кришне. И я буду за этим следить, чтобы вы предавались. Понимаете? Он не тянет одеяло на себя. Он не говорит там: предайтесь мне, я тут ваш авторитет, я вам все устрою. Ничего такого он не говорит. Он говорит: предайтесь Кришне. Говорит: Кришна – высшее убежище. Конечно, мы знаем, что Притху – это воплощение Кришны одновременно. Вот, но тем не менее. То есть он просто-напросто заботится об их правильном мышлении. Правильном мышлении. Когда вокруг серьезные преданные, не о чем беспокоиться. Вот, и Махараджа Притху хочет, чтобы люди не просто его слушались или боялись, были какими-то послушными подчиненными. Он хочет, чтобы люди были преданными. Вот, когда люди будут преданными, тогда то место, где живут эти преданные, начинает процветать вполне естественно, потому что там, где преданные, там Кришна, там, где Кришна, там богиня процветания. Вот поэтому процесс бхакти – это такой интересный процесс, который дает человеку высшее благо на всех уровнях. Иначе это не называлось бы, это вот ашрая. Я сейчас начинаю понимать, почему Прабхупада перевел на самом деле это ашрая сумумбону. Действительно абсолютное благо, высшее благо, со всех сторон благо. Со всех сторон благо. Даже когда человек становится преданным, даже с материальной точки зрения, абсолютное благо. Многие процессы становятся значительно проще. Значительно проще. Как материалисты убиваются на этой работе за какие-то там вообще копейки. Преданные получают такие же деньги с значительно меньшими трудами. Значительно меньшими трудами. Это видно глазами, понимаете? Это глазами видно, как это происходит. Что, такие же средства они добывают куда меньшими трудами. Вот, и при этом они не совершают какую-то такую вот ужасную угро карму и так далее. То есть это суммум бонум, это есть высшее благо со всех сторон. Кришна потому что входит, Кришна присутствует. Когда Кришна присутствует, присутствует ачинтья шакти, непостижимая энергия какая-то, и вещи происходят каким-то непостижимым образом. Вот. И это предназначает на своем собственном опыте, почему Прабхупада тоже приводит эту фразу из 9 главы Бхагавад-гиты: «Пратякша вагавам дхармьям». То есть человек на непосредственном опыте убеждается в том, что он идет по пути к Богу. Хари Кришна. Вопросы?
Пожалуйста, практический пример. Говорит, что кто занимается преданным служением, не соответствует шастрами, не может достичь успеха. Практический пример.
Нет, он говорится, что является источником беспокойства общества.
Ну, просто пример, как преданно занимается преданным служением, не соответствует шастрами.
Самые простые примеры – это когда преданный пытается форсировать вот этот вот принцип вайраги, когда он пытается выйти на более отреченный уровень, не будучи к этому готовым. Он прочитал в Бхагавад-гите, что «оставь все свои обязанности, предайся мне, все, я защищу тебя, ничего не бойся». И он такой, думает: ничего себе, Кришна пообещал, значит все, можно ничего не бояться. И он это воспринимает так. Он еще гуны благости не развил. Не развил гуны благости, он еще не понял, что такое совершенство отречения до конца. Эти стихи он проскочил незаметно. А он же услышал, что 66 стих Бхагавад-гиты является главным. Ну, что мелочиться, сейчас главный стих прочитаем, и все. Оставь все обязанности, предайся мне, нормально. Хорошее, так сказать, решение. Он взял и все бросил. Ушел с работы, ушел из семьи, с учебы, и все. Говорит: Кришна меня защищает. Вот. А за ним бегают там родители, жена с детьми, военкомат за ним бегает, и все вокруг за ним бегают, короче говоря. А он говорит: не догоните, значит, меня, значит, все, тебя предался Кришне, и Бхагавад-гита им в нос тычет. Они говорят: все ясно, короче говоря, с вами, ребята. Вот, и появляется негативная репутация у общества, у всех, что эти кришнаиты, они избегают обязанностей и так далее. Вот. Это простой пример, когда человек совершает свое преданное служение не на основе шастр. Вот. Или когда в его жизнь начинают вкрадываться определенные спекуляции, то есть выводы не из шастр, а из его собственного ума, или какие-то спекулятивные комментарии и так далее. Тогда начинается отклонение, когда он перестает понимать цель, или цель практики, цель духовной жизни. Вот. И появляются всевозможные спекулятивные какие-то такие вот утверждения, которые в конце концов демобилизует, его энергия уже не может быть направлена прямо на Кришну, начинает спекулировать на эту тему. Ну, куча всего, то есть всякие различные вот эти вот философские апасидханты, выводы, откуда мы пришли и так далее, а раз мы никогда не были у Кришны, что нам беспокоиться вообще, мы здесь ни в чем не виноваты и так далее. То есть начинаются такие маленькие тонкие отклонения, постепенно-постепенно они приводят к более серьезным отклонениям уже. Вот. И когда человек отклоняется от пути, то ну, это так же, вот, например, как вот идете по проложенной дороге, по ней идти нормально. Только вы с проложенной дороги сошли, куда вы попали? В какой-то овраг, какие-то кущи, там начинаете продираться, спотыкаться, вот все. То есть трудности всегда обозначают, что человек сошел с дороги, вот все. И начинает там какими-то непонятными, какими-то там по кущам, там, каким-то, по оврагам, по каким-то корягам, там непонятно где лезть. Это всегда трудно, это всегда беспокойно. Знаете. А по дороге, проложенной дороге, нормально идти. Так вот, когда люди, не руководствуясь шастрами, правильным пониманием, правильной традицией сходят, куда-то вот начинается беспокойство. Знаете. И они других начинают тоже куда-то там какие-то овраги тащить. Нет, нет, у нас тут новый путь, новая дорога.
А может, судя по этому, критерий того, что ты как бы более-менее нормальном, правильном пути, то, что в отношениях, допустим, где-то в семье, на работе, там, с людьми, ну, слаживаются более-менее нормальные отношения, как бы взаимно такие уважительные, то есть...
Это признак элементарной гуны благости, то есть, когда гуна невежества проникает в отношения, отношения грубы, либо их нет, они разрываются, либо начинают люди ругаться или драться, значит невежество в отношениях вкралось. Когда отношения в гуне страсти, это означает отношения такие расчетливые, где-то, так сказать, политические, деловые отношения, ты мне, тебе, это означает гуна страсти в отношениях находится. То есть какой-то мир и покой есть до тех пор, пока мы рука руку моет, что называется, гуна страсти. А отношения, когда гуна благости входит в отношения, это отношения уважительные, бескорыстные, с желанием помочь и так далее, такие гармоничные, стабильные, это значит гуна благости. То есть это даже еще не трансцендентный уровень, это просто элементарная гуна благости, которая, естественно, сопровождает человека, когда он серьезно практикует бхакти.
Просто даже на примере Прохлада Махараджа представляли, да, мы уже увидели, что несмотря на то, что демоны как бы не любили, там пытались этого, благодаря вот его как бы вот. Ну, это преданности Богу и правильность вот этого пути, он привлек и своих там друзей, и даже вот двух учителей, которые укращали это, и, то есть повлиял на всех сильно, после как бы Бога.
Ну, естественно, что всякая энергия, она имеет возможность себя как бы распространять. И когда из человека идет вот бхакти сильная, то оно, естественно, в хорошем смысле слова заражает окружение, заражает всех, потому что он как бы этим обезоруживает всех, потому что все видят, что он безгрешный, и против него столько всего делают, а он продолжает выражать почтение своему отцу и является доброжелателем. То есть в нем нет политики, в нем нет каких-то злых мыслей, ничего нет. Он полностью, как бы так сказать, позитивно смотрит на мир. Он понимает, какие-то у меня испытания есть, ну что, Кришна подвергает мне каким-то определенным испытаниям, может быть, он что-то хочет показать через меня, пример другим людям и так далее. То есть он так воспринимает все эти вещи. Поэтому он, естественно, позитивно влияет на мир. Он сам живет по вечным принципам и позитивно влияет на мир.
А если вот, ну, отношения, как бы, ну, такие вот заботы, все проявляется, но такой внутри мотив, то есть как-то человек в преданном служении занят, это тоже ставит, считается?
Почему? Желание занять кого-то в преданном служении хорошо, но оно не должно быть навязчивым. То есть, если человек не понимает, что это такое, тогда его необходимо занимать в преданном служении бессознательно. Об этом Кришна говорит в конце третьей главы Бхагавадгиты, его проповедническая тактика. Он говорит, что разумный человек не беспокоит тех людей, чья деятельность – это деятельность низшего порядка. Вот он не пытается их заставить прекратить эту деятельность или еще что-то такое. Он говорит, но он вовлекает их в такую неосознанную практику преданного служения ради постепенного развития сознания Кришны. Он их угощает просадом, он что-то такое, ненавязчиво им предлагает. Вот. Мотив вовлечь в преданное служение – это нормальный мотив. Вот. Конечно, если мы становимся такими как бы активными сектантами, что все вокруг дураки, только вот к нам давайте, вот, это называется термином прозелитизм. Вот, то есть это когда мы пытаемся кого-то там откуда-то вырвать. Прабхупада так не пытался. Он не приходил в христианские церкви и не говорил, ну-ка бросьте здесь всю свою ерунду, давайте к нам. Вот, то есть он просто давал знания, и те, кто как-то улавливали все эти вещи, он приглашал. То есть здесь надо понять, что какой-то, может быть, есть спортивный интерес в гуне страсти, вот, который тоже, в принципе, до какой-то степени нормален. Когда мы хотим распространить больше книг или привести больше людей, это нормально. Вот. Но он должен быть духовным, в строгом смысле слова. Хотя эту природу материальную все тоже можно использовать. Если у нас есть тенденция кого-то в чем-то убеждать, а что-то такое говорить, такая в гуне страсти, на кого-то там повлиять, кого-то там во что-то завербовать, если такая тенденция у нас есть, ну окей, значит надо просто использовать духовно в духовном плане. Но если там будет много гуны страсти, это означает сильная привязанность. Когда у вас не будет получаться, вы будете расстраиваться. Эх, черт, я с ним столько там час вообще разговаривал, все ему объяснил, а он такой тупой вообще, по-прежнему не понимает. Или еще что-нибудь. Я его столько-столько просадом кормил, столько всего для него сделал, а он вообще как был демоном, так и остался. Вы начинаете переживать на эту тему. Нет. Надо действовать с желанием помочь людям, но при этом необходимо уважать их свободу. И все время думать, что если Кришна так пожелает, значит так будет. Если нет, ну что ж, я просто исполняю свой долг. Понимая, что если плод не приходит сейчас, то означает, что почва не очень благоприятна. Но семя неразрушимо. Семя бхакти неразрушимо. Поэтому если не дает плода сейчас, ну даст в будущем, ничего страшного. Есть такие растения, которые долго очень растут. Бхакти такое растение. Оно в материальном мире растет не очень хорошо, поэтому... Не так часто встречаются люди с такими готовыми сердцами для принятия бхакти. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.